Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня нашим гостем стал священник Владимир Устинов, батюшка, настоятель храма святителя Ермогена на Эльмаше, города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Благословение Господне да будет со всеми нами.
Сегодня мы с вами будем говорить, отец Владимир, о том, куда уходит молитва. Но вас почему-то эта тема немножко как бы в замешательство вводит, да?
Ну, у меня, знаете, так представляется, вот молитва уходит, нечто такое красивое, прекрасное, да, такой. И куда-то за горизонт такие прекрасные места, она уходит, и вот нам бы вот попасть тоже туда, найти ее и пребывать с этой молитвой вечно. Вот. Ну, на самом деле, как-то нужно выразиться по-другому, если мы действительно хотим обрести эту молитву.
Но мы же вот прекрасно понимаем, да, что чем больше человек уделяет времени молитве, тем совершенно здесь явственнее звучат слова, что молиться — это кровь проливать.
Ну, да, наверное, для кого-то это так. Очень такое, конечно, сильное выражение. Наверное, лучше начать с простого, попроще. Вряд ли кто-то из нас, молящихся, на вечернем правиле проливает кровь. В лучшем случае это пот. Вот, а чаще всего, ну, хотя бы преодолеть лень, подняться с любимого диванчика и хоть как-то рассеянно, хоть как-то да помолиться, прочитать это правило. Но если все-таки у нас это выражение, куда уходит молитва, или вообще она действительно как-то нас покидает, вот, нужно разобраться, что же это все такое. Вот. Действительно, молитва, она никуда не уходит, это некий, не нечто, что-то такое, которое может уйти или прийти, или еще как-то. Значит, сама по себе молитва, ну, по определению, это предстояние перед Богом, или возвышение ума Богу. Как, ну, самые такие простые определения в законе Божьем. Вот. Значит, мы предстоим перед Богом, пытаемся что-то Богу сказать. Вот это вот молитвословие есть обнаружение молитвы. Как говорит Феофан Затворник, вот те молитвы, которые мы читаем, слова молитвы, это обнаружение молитвы. Это понимание, сознание всем своим существом, разумом, сердцем, что ты вот сейчас стоишь перед Богом. Если это состояние вдруг не получается обрести, почему? Ну, это однозначно. Значит, мы где-то как-то отошли от Бога. Вот это называется грехом. По-другому тут и не выразиться. То есть человек где-то согрешил, что-то сделал противной воле Божией. То есть еще молитву можно назвать диалогом с Богом. Это диалог, всегда диалог, не монолог. Если мы обращаемся к Богу, а Он с нами не хочет говорить, у нас молитва не получается, не идет, как еще говорят, значит, мы что-то сделали противное воле Божией, что-то недостойное, нарушили какую-то заповедь. И вот с этим вот нужно разбираться, уметь честно заглянуть в свое сердце, где и когда. Что я сделал не так? Ну, наверное, это сделать несложно. Уметь услышать свою совесть, ну, может каждый. Здесь не нужно какие-то высокие богословские истины знать, там, открыть что-то для себя такое новое. Не нужно образование. Уметь слышать свою совесть может любой абсолютно человек. Когда тебя совесть обличает в том или ином грехе. Вот о некоторых вот конкретных каких-то вещах можно поговорить, вот, почему у нас не получается молитва. Ну, в первую очередь, допустим, о самом главном. Вот. Самый главный грех, или, как отцы говорят, мать всех страстей – это гордость. Вот, увы, это страсть, присущая любому человеку абсолютно, или, как Исаак Лесичин говорит, что она, вот эта гордость, уходит последней. Вот, и изжить из себя грехи можно, но вот гордость – это самое сложное.
Тщеславие.
Проявление гордости – это тщеславие. А в Евангелии говорится, что Бог гордым противится. То есть, как ты можешь молиться, как, какой молитве можно мечтать, если ты в себе имеешь гордость? Естественно, или молитва будет только лишь таким понуждением себя к покаянию, в лучшем случае, будет рассеянной, будет сухой, если человек не осознает себя грешным. То есть гордый человек, он видит себя центром вселенной, что весь мир для себя, я, мое я, это выше всего. Эта гордость, она присуща всем человекам, но в той или иной степени, конечно. Дальше, конечно же, человек живет в этом мире, общается с этим миром, так или иначе соприкасается, и этот мир влияет на нас.
Очень сильно.
И тут невозможно будет избежать каких-то таких вещей, которые противны Богу. Но, допустим, наш такой прекрасный святой Иоанн Кронштадтский говорил, что нерассеянную молитву не может иметь человек, который читает газеты. То есть вот на тот момент газета – это единственное такое СМИ, которое было, журналы, газеты, которые выпускали всевозможные сплетни, так называемые новости. Вот, и забивая голову вот этими сплетнями, новостями, человек не может потом чисто, не рассеянно молиться. У нас же сейчас, в нашем современном обществе, это гораздо все поставлено на более высокий уровень. Появилось радио, по которому мы сейчас с вами общаемся, телевидение, интернет, где такой поток всякой абсолютно ненужной информации, в лучшем случае, грязи, сплетен, всего того, что человеку абсолютно не нужно в жизни, выливается, причем не просто прочитывается, а вдалбливается в мозги через все органы слуха, зрения. И естественно, человек, который в течение дня вот этим всем забивал мозги, не сможет нормально встать и сосредоточиться на словах молитвы. Эти все мысли, эти все выражения, фразы, все будет опять в голове возникать. Ну, это то, что касается вот нашего современного мира. Есть вещи, которые неизбежны. Все святые отцы однозначно говорят, что для молитвы необходимо воздержание. Воздержание в том числе в пище. То есть некая диета. Нельзя так, обожравшись на ночь, встать и хорошо помолиться. Вот. Даже просто присытившись, это будет сложно. Также и утреннее правило вот предполагает, что человек встал и прежде всякого дела должен помолиться, а потом уже идти покушать. Это одно из таких условий. Ну и, собственно, так любой грех, вот любой грех, тоже осуждение, которое у нас постоянно, сплошь и рядом встречается, вот, не дает человеку помолиться, та же болтливость, празднословие. Вот. И много таких грехов, которые так или иначе отдаляют нас от Бога, и когда в конце концов человек встает на молитву, он имеет преткновение, препятствие. Вот этот грех, совершенный днем, не дает человеку действительно вот той радости общения с Богом.
Куда уходит молитва, так называется сегодня наша тема беседы. Отец Владимир, ну вот все-таки как ее возвращать. Вот я тоже сегодня уже упоминала, что молиться всегда очень сложно. Вот есть, как бы по наблюдениям таким, есть даже монахи, я читала, которые говорят, а мы не любим молиться. Вот так, так просто вот открыто понимают, что нужно постоянно себя понуждать. А вот вспоминаешь, например, того же Силуана Афонского, это для него вообще как дышать было. Всякое дыхание дохвалит Господа. То есть он постоянно пребывал в этом состоянии общения с Богом. Но вот опять же были такие святые, которым являлась Божья Матерь, да? Или Господь. Мы знаем таких святых в истории Церкви. Поэтому это совершенно особая благодать, которую они получили. А вот мы, простые смертные, мы как бы так не встречали Господа и Божью Матерь, и святых. Поэтому у нас нет вот этого понимания, дерзновения, нет вот этой благодати. И поэтому нам все равно труднее понуждать себя молиться, пребывать в Господе. Здесь же целая составляющая. А вот этого общения с Богом, от чего оно же просто так не придет к тебе?
Абсолютно верно. Именно, вот вы говорите, понуждать себя. Часто читая святых отцов, вот вспомнили Силуана Афонского, для человека молиться – это как дышать. Абсолютно верно, да. Молитва есть дыхание души, это как бы естественное такое состояние, но мы не рождаемся в этом состоянии. И тот же Силуан Афонский, и все святые не родились такими, для которых молиться стало как дышать. Это то, что человек приобретает вот теми трудами, тем потом и кровью. Это приходит через десятилетия и через десятилетия понуждений себя. То есть любить молиться никто не будет вот так вот сразу и навсегда. И чтобы это было каждый день, и каждое воскресенье тянуло в храм, и утром только глаза открыл, сразу бегом ты встал на молитву. Так никогда ни в каком деле, тем более молитвенном, не будет. То есть все доброе, что человек в этом мире может получить, дается через усилия. Это грехи. Это
через труд.
Да. Это вот только грехи так даются легко и сладко, за которые потом приходится горько расплачиваться. А доброе всегда дается с усилием. Ну, вот как, сделать урок или не сделать, что легче? Ну, конечно, ничего не делать. Ну, это легко. Включил интернет, там какую-то любимую передачу или еще что-нибудь, в соцсетях посидел. Все просто. А выучить уроки – это усилие надо. Точно так же, тем более, точно так же с молитвой. С молитвой. Чтобы научиться молиться, нужно обязательно прилагать усилия. Как в спорте. Обязательно. Чтобы накачать мышцы, приобрести какие-то навыки, обязательно нужно делать упражнения. Ежедневно одни и те же, одно и то же. И это тоже через пот, через труд постепенно, медленно достается награда. Точно так же молитва. Конечно же, здесь особое, конечно. Не так, как в любом другом деле, потому что здесь мы имеем диалог с Богом. И Господь не по заслугам нашим награждает нас молитвой и дает молитвенное состояние, молитву дает, дарует временами такую, которую мы не заслуживаем. И мы ощущаем действительно настоящую такую молитву благодатную, которая согревает душу, такую, о которой словами практически невозможно выразить. Это кто испытывал, тот вот человек понимает, о чем идет речь. Это, конечно же, дается, ну, по трудам, но незаслуженно. Посмотреть, как трудились наши святые отцы, как трудились молитвы преподобные, что мы, миряне, можем им поставить. Но это же вообще детский лепет просто, наша молитвочка. Это все труды о борьбе со страстями. Все это так у нас на таком низком уровне. И тем не менее, вот любой священник может рассказать, что ему прихожане рассказывали, как это действительно сладко молилось, как Господь помог в какой-то трудной ситуации, какое дал утешение, надежду, укрепил в трудной ситуации. И это действительно чудо вот для того человека, который это пережил. Он явно знает и чувствует Бога, Бога в своей душе. Дается это по большей части вот именно в молитве. Когда человек молится, он это ощущает в самом себе. Не по заслугам, не по трудам. Да, нам и нам, современным христианам, расслабленным, Господь дарует иногда молитву. Главное это не забывать. Главное вот это помнить, что да, Господь отвечает на наши такие слабые, рассеянные молитвы. Дает и утешает нам, нас в трудных ситуациях.
Дорогие слушатели, отец Владимир Устинов, настоятель храма святителя Ермогена города Екатеринбурга, сегодня у нас в гостях. Батюшка, вот говоря сегодня вновь о молитве, о молитвенном делании, сразу вспоминается батюшка Серафим Саровский. Вот как вот вы воспринимаете вот это молитвенное стояние, как батюшка Серафим к этому подошел? Вот если вообще возможно это как-то прочувствовать людям, которые, ну вот, воспринимают это вообще как бы запредельно, вообще можно как-то объяснить? Вот даже дети наши рассматривают вот эти репродукции, книги, читают православные, видят, как батюшка Серафим кормит медведя, да, много у него житие такое есть, очень красивое в картинках, и в том числе вот это его знаменитое стояние на камне «Тысячи дней и ночей».
Да, значит, две вещи. Первое. То, что мы знаем о Серафиме Саровском, как и о многих святых, это касается их последних лет жизни. Вот про батюшку, мы более-менее знаем его житие, то, что он действительно в христианской семье родился, мать благочестивая, строила храм, вот он там в детстве упал с колокольни, остался чудом жив, поступил в монастырь с благословением матери, получил этот крест, пошел в Киев, где его там старец благословил. Понимаете, вот это все, вся жизнь, это же сколько лет человек жил в христианстве, чтобы достичь вот этой святости, чтобы иметь вообще-то такое дерзновение и мужество, и вообще вот этот подвиг понести 1000 дней по 1000 поклонов. Если сейчас мы там, строившие коммунизм, там, вообще в интернете сидящие, да, начнем подражать вот именно то, что человек уже в старости делал, ничего кроме прелести не получится, поверьте.
Весь избитый, да. Исковерканный, горбатый.
Вот. То есть человек там, значит, ну, оторвался интернета кое-как силой и пошел там в своей квартирке делать 1000 поклонов. Вот, поверьте, я знаю одного такого человека, вот вполне реально мой очень хороший человек, это вот нисколько не придумываю, вот, тоже решил подражать, ну, попробовать, ну, просто вот любопытство человека замучило, вот, а как это, 1000 поклонов, а что это будет? Ну, там, благо, молодости и здоровья позволяли человеку, не так, как Серафим Саровский, он уже в глубокой старости этот подвиг нес. А тут, ну, молодой человек, вот, поцерковился несколько лет, уж как еще так вот такое неофитство, играет где-то, стал делать 1000 поклонов. Тут мне реально человек рассказывает, нисколько не придумываю. Вот, и говорит, где-то на 600-й сотнице, вот вдруг, говорит, меня, говорит, что-то такое вот состояние охватило непонятное. Говорит, я стал эти поклоны с такой скоростью, говорит, делать. Вот просто не мог остановиться, не мог. Причем осознавал хорошо, четко, что вот я делаю, как бы ушли все помыслы, вот так вот, так вот.
Это же вот ты делаешь, ты же, извините, батюшка, ты же ведь считаешь каждый поклон.
Да. Понимаете? То есть Иисусова молитва
и вот
поклон.
Мы же тут тоже молились коронавирусом, мы же тоже считаем эти поклоны.
Да. И вот, говорит, у человека потом возникла мысль, где-то около сотни, так больше сотни поклонов сделал на одном дыхании. И говорит, а я вообще вот своим телом-то обладаю или нет? Это вот что со мной творится? Говорит, просто стало страшно. Это я вот теперь остановиться-то я могу или нет? Говорит, решил немножечко замедлить. Она говорит, как только замедлил, это состояние ушло. Вот, и опять такая рассеянная молитва, опять там помыслы, говорит, ну, пришел исповедаться, ну, говорю, ну, как вот, что это такое? Вот, человек, то есть, живет семейный, там, всей полнотой семейной жизни живет, там, любит, там, и покушать, там, и, ну, обычно такая рассеянная мирская жизнь. Не то, чтобы там человек какой-то обычный, какой-то супергрешник, да, ну, такой вот, вот, ну, как... Ну как? А на следующий день, говорит, ну понимает, что это что-то не то. Не надо так делать. Говорит, не надо этих подвигов. Приходит вечер, он говорит, любопытно стало. А у меня еще это раз повторится. Вот опять захотелось этого состояния. Даже не то, что подвиг понести, покаяться, действительно осознать свои грехи. Нет, любопытство. Вот именно этого состояния стал делать, говорит, тысячу поклонов. Ну, здоровье, молодость позволяет. Но уже это состояние, говорит, не пришло, потом поисповедался. В общем, запретили, естественно, такое делать. Вот. Почему этого, этого нельзя? Почему такие подвиги не для нас? Вот святитель Геннадий Брянчанинов вот, в молитве хорошо пишет, что в каждом деле, как в каждом деле, так и тем более в молитвенном деле, есть свое начало, начало, постепенность, развитие и конец бесконечный. Вот этого совершенствования в молитве. И вот такие подвиги, это уже далеко не начало. Какие-то особые ощущения, какие-то благодатные состояния, чрезмерные подвиги, поклоны, пощения там или еще что-то, это не про нас, не про мирян. Если хочешь вот это вот, тогда нужно, ну, помимо вот этой молитвы такой, еще много что присуще только монастырской жизни. Отсечение воли, послушание старцу, постоянное такое вот исповедание грехов и вся жизнь в целом монастырская, где тебя окружают храмы, иконы, братья монастырские, ты должен вот этим жить. Тогда в свое время по благословению и такие вещи приносят плоды. Начинается же любое дело, и тем более молитвенное, с более простых вещей. Вот, это внимательность на молитве, благоговение, понимание состояния, вот, перед кем ты стоишь, что ты говоришь, кому ты говоришь, сосредоточение ума на словах молитвы, стараться не рассеиваться, ну и уж не мечтать о себе, что каких-то благодатных состояниях. Не от нас это зависит, это дар Божий. Если нужно будет, Господь дарует. Но когда сам человек хочет этих состояний, это однозначно по гордости. Ты считаешь себя достойным этих состояний. Это гордость. И тогда уже приходят эти состояния. Вот был у меня тоже один прихожанин, мужчина, занимавшийся там оккультизмом и тоже достигший в этой степени, в этой вот стезе какие-то преуспеяния, говорит, ну, тоже, говорит, захотелось, говорит, вот как я вот уже столько времени молюсь, уже там года два там почти, он там в храм ходил, и вот, ну, вот как я вот там, вот, говорит, занимался, у меня там чудеса были, там еще что-то такое, там свечение и так далее, но тут захотелось человеку увидеть фаворский свет. Вот ни много, ни мало, говорит, я увидел, да, из иконочки Богородицы, вот свет воссиял. Вот, говорит, вот я вот, типа, достиг. Ну, вот как вот человеку объяснять? Вот, ну, благо как-то вот вроде на тот момент он меня услышал, понял. Угу. Вот, ну, сейчас уже несколько лет не виделись, не знаю, как у него там дальше духовная жизнь складывается. То есть, желать видеть вот или ощущать какие-то такие благодатные состояния, это от гордости, это не нужно. Трудиться необходимо. А вот вторая часть. Второе. Теперь мы дошли. А все-таки, да, а вообще возможно ли такое мирянам, вот эти благодатные состояния, вот они бывают или нет? Тут нужно внимательно читать вот этот вот диалог Мотовилова с Серафимом Саровским. Там такая фраза очень интересная, когда вот батюшка просиял вот этот фаворским светом, и Мотовил вот показал, что значит быть в Духе Святом. Очень интересная там такая вещь. Мотовилов смотрит вот на лицо батюшки, говорит, что оно вот сияет как солнце, что даже смотреть больно. Серафим Саровский говорит тому же Мотовилову, что и вы, батенька, сияете таким же светом, иначе бы и вы и видеть меня не могли. Это Мотовилов, который отнюдь не трудился, как Серафим Саровский, и проблемы там у него были, помните, вот, большие со здоровьем и духовным, и так далее. И тем не менее он тоже сиял этим же фаворским светом. То есть Бог это дарует не за заслуги. Может даровать. Ощутить, если человек это хочет, для утверждения веры. Для того, чтобы человек в трудные ситуации потом имел твердую веру, не отрекся. Вот, дает иногда. Если у святых это было как постоянное пребывание, то и нам, обычным мирянам, обычным христианам, время от времени Господь дает утешение, утверждая нас в вере, наставляя, укрепляя. И наши рассеянные мои молитвы слышит, укрепляет и дает свою благодать.
Отец Владимир, вот как бы существует тоже разное понимание молитвы за другого человека, да? То есть вот как вот когда мы начинаем молиться, и когда мы, может быть, такие неофиты, когда мы были такими неофитами, вот вступив в церковь, в храм Божий, и уже как бы приучая себя к молитве, то у человека верующего у него такое восприятие, что когда ты начинаешь молиться за близких и за самого себя, то все должно быть хорошо. Вот. Но получается совершенно наоборот. То есть чем больше молишься, тем все хуже и хуже становится.
Ну, наверное, я
знаю ответ на этот вопрос. Я знаю. Вот вы тоже, пожалуйста, ответьте.
Не, ну не то чтобы совсем все хуже и хуже. Но что часто происходит? Человек, начиная молиться, обращается к Богу, приближается к Богу. И вот эта совесть, совместно весть, знание, человек ощущается, человек начинает знать о себе нечто, что не знал до этого. И это, ну, совесть, как обычно говорят, обличает. Человек начинает видеть свои грехи. Совесть, она очень часто жжет душу. Стыдно становится даже за те грехи, которыми человек согрешал очень давно. Многие даже десятилетия проходят, и человеку стыдно становится. Только уже в старости. И да, в этом плане бывает, что становится человеку хуже. Но с другой стороны, если это действительно совесть обличает, если это действительно происходит по благодати Божией, тут же в то же время человеку дается надежда. Он ощущает надежду, он понимает, что это не тупик, это не уныние. Это не когда человек впадает в депрессию, и все плохо, и я плохой, и всю жизнь свою прожил зря, и так вот себя начинает гнобить бессмысленно и бесполезно. Нет. Истинное покаяние – это надежда, это радостное состояние. Да, человек осознает себя грешником. Да, иногда и даже плачет, но от этих слез человеку на душе радостней становится. Вот. Молиться за других – это заповедь Божия. Это обязательно. Это то, что написано в Евангелии. Конечно же, хочется чтобы, помолившись, сразу же получить просимое, чтобы все наши близкие тоже как-то там пришли к Богу, радостно жили, у них все благополучно было, вот, и чтобы и курицу не украли, и сын был здоров. Вот как в одном таком потерике рассказывается, если не ошибаюсь, некий священник или владыка даже выходит с алтаря, видит женщину плачущую, вот, решил ее как-то поддержать, утешить, подошел, спрашивает, что случилось. Она говорит, что вот меня Господь, видимо, оставил. Вот у меня все в жизни хорошо, и курицу у меня не украли, сын здоров, и вот я здорова, видимо, Господь забыл меня. Никаких скорбей. Конечно, нам всем, естественно, хочется, чтобы у нас все было хорошо, и наших близких, и мы просим это. Но не всегда это полезно бывает человеку для духовной жизни, чтобы все было хорошо. Редкие люди, конечно, осознают, что вот эти скорби, они необходимые лекарства от грехов. Если там наше моление не услышано Богом, вроде бы, ну, не исполнено, то нужно это уметь принимать со смирением, с тем, что, с тем доверием Богу, что это для нас полезнее, для наших близких это полезней. Те неприятности, болезни, скорби, что бы то ни было, принимать как волю Божию, хотя бы, ну, на этом, по крайней мере, этапе жизни. Вот что вот пока человеку так лучше полезен для спасения.
В завершение передачи, отец Владимир, такой вопрос у меня к вам. Даже я бы, наверное, не вопросом назвала, а тоже интересным таким наблюдением, которое я прочитала тоже в книге православного известного человека. Вот он писал это 150 лет назад, и он рассказывал о том, что если, допустим, у людей какие-то очень напряженные отношения друг с другом, что нужно заказывать такую заказную обедню с выниманием частиц.
То есть, да, вот чаще всего это у нас в храмах говорится проскомидия. То есть, да, на проскомидии первая часть литургии священник прочитывает все вот эти молиточки, имена, и за каждое имя на проскомидии вынимает частичку из просфорки о здравии или упокоении. И потом вот эти все частички ссыпаются в потир с кровью Христовой, с молитвой «Помяни, Господи, отмой, Господи, грехи, поминавшиеся зде». Вот за каждого человека, который не причался на литургии, мы вынимаем частичку, и вот этот вот как бы символ самого человека, он причащается как бы заочно, ну, если так.
То есть, можно хочет или не хочет, мы вот так вот, вот очень важно, что в этот момент происходит, вот.
Ну, понять. Все зависит, конечно же, от нашего моления, от нашего вот такого ревностного желания помочь человеку.
Да,
и когда мы делаем это от лица вообще всей церкви, не просто человек, ну, сам молится дома, келейно, за своего близкого, а вот на проскомидию это когда мы, ну, от лица всей церкви молимся за человека, как священник, вот именно он как священник, не как просто человек, а именно совершая литургию, вот он молится от лица всей церкви за этого человека, и этот человек, вот эта вот частичка, вынутая за человека, омокается в потир, в кровь Христову, как бы символизируя вот это вот очищение и его тоже от грехов. Смысл вот проскомидии это вот примерно такой, вот, если так очень просто как-то выразиться. Конечно же, если человек вообще никак не хочет, ему не нужно, не нужно покаяние, не нужен Бог, не нужна церковь. Навязать мы, конечно, не можем.
Ну вот это нам же выбор... говорят, что надо молиться за таких людей, мы же молимся за них.
Да, да.
Это обязанность так, чтобы... наша.
Да, наша обязанность молиться. Так, но ожидать, что помимо его воли он как-то там начнет ходить в храм и исповедоваться, причащаться, ну, это наивно. Нет, происходит это как-то по-другому и требуется время. То есть Господь,
что-то все равно будет Господь, происходить, да, обязательно, да, с такими
Господь
людьми.
Господь по нашим молитвам как-то устраивает жизнь человека так, чтобы ему осознать, понять, что и Бог существует, и церковь нужна, и молиться нужно, и покаяние, и исповедь, все таинства – это человеку необходимо для спасения
человеческая
души.
Человеческая потребность.
Да. Вот, это должен человек сам осознать. Ну, как мы вот должны помогать друг другу в любых других делах, так вот в деле покаяния мы молимся за наших близких, чтобы их Господь как-то привел к спасению.
Угу. Сегодня мы с вами, отец Владимир, заканчиваем первую часть нашей беседы. Спасибо вам большое и до встречи в эфире.
Спасибо всех, Господь.
Дорогие наши слушатели, куда уходит молитва, так мы сегодня назвали передачу с настоятелем храма святителя Ермогена города Екатеринбурга, священником Владимиром Устиновым. Продолжение следует.